говорит Радио Свобода. Возрождается ли в России пятое управление КГБ по борьбе с инакомыслием?
Примерно в 1998 году было создано управление по защите конституционного строя, что по большому счету является эвфемизмом пятерки КГБ.
На чем строится историческая политика в разных странах и может ли она помочь консолидации общества?
Памятники по своей природе – это такие маячки, которые маркируют то, что происходит в исторической политике государства.
Кто погубил 20 лет назад принцессу уэльскую Диану?
В конечном итоге Диану убили те самые люди, которые так сожалеют теперь о ее смерти. Яростно атакую любого человека с фотокамерой, хотя бы отдаленно напоминающего репортера.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 31 августа. Оперативное сопровождение дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова, обвиненного в хищении денег из государственных субсидий, вела ФСБ, служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Об этом сообщило агентство РБК. Так называемая вторая служба проверяла связи и контакты фигурантов дела. Из того же сообщения следовало, что это не исключительный случай. Вторая служба ФСБ, цитата, «оперативно обеспечивает деятельность Министерства культуры, театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя». Это слова отставного генерала ФСБ, а до того КГБ Александра Михайлова, служившего в частности в пятом управлении КГБ, которое занималось борьбой с идеологическими диверсиями, следило за инакомыслящими. Идет ли речь о возрождении распущенного в 1991 году пятого управления КГБ? Собеседник моего коллеги Валентина Барышникова, журналист Андрей Солдатов.
С одной стороны, вторая служба, насколько я могу судить, действительно имеет прикомандированных сотрудников и осуществляет такой, что называется, контроль, что ли, деятельности творческих организаций Министерства культуры. То есть может иметь, например, прикомандированных сотрудников при Министерстве культуры и так далее. А и все это камуфлируется таким советским эвфемизмом, контрразведывательной деятельностью. То есть нужно контролировать какие-то объекты, которые могут представлять интересы для, не знаю, для каких-нибудь зарубежных шпионов, поэтому нам нужно иметь там внутри своих собственных сотрудников, которые все должны контролировать. А понятно, что подобная деятельность может в результате заканчиваться какими-то расследованиями, уголовными делами, а может и не заканчиваться. А в данном случае такое ощущение, что она, скажем так, шла как-то параллельно, то есть она существовала, эта деятельность, там были какие-то люди, которые этим занимались, и одновременно развивалось уголовное дело, и так оказалось, что вот эти сотрудники, я так понимаю, это управление в результате стало частью этого расследования. Что довольно любопытно, потому что это могло не произойти. То есть, грубо говоря, могла быть такая ситуация, что Следственный комитет сам бы по себе расследовал бы то, что они считают хищениями. Сотрудники ФСБ продолжали бы заниматься там определением угроз, я не знаю, и отслеживанием там потенциального проникновения иностранных шпионов. Как бы это ни странно и не смешно звучало, но, собственно, это у них так это записано. В данном случае мы видим, что эти две вещи совпали, что, повторюсь, очень, в данном случае очень важно, потому что это означает, что две линии пересеклись, и это, в общем, абсолютно политическое дело.
Как сказано вот в том интервью бывшего генерала ФСБ Михайлова, учреждения культуры могут использоваться противниками для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебное отношение к Российской Федерации. Это, в принципе, я так понимаю, полное наследие практики Советского Союза, но тогда было понятно, о чем идет речь, какой противник, а тут даже непонятно, кто предполагается, кто может быть этим противником.
Само пятое управление вообще возродилось примерно в 98 году, тогда было создано управление по защите конституционного строя, что, в общем, по большому счету является эвфемизмом управления по борьбе там, с диссидентами, то есть пятерки КГБ. Но проникновение именно в объекты, скажем, и прикомандирование к объектам, которые не имеют, точно совершенно никакого отношения ни к каким секретам, да, там, типа театральных вузов, там, Министерства культуры и так далее, началось намного позже, то есть это началось в начале 2000-х. И я помню, что когда тогда я общался с сотрудниками, которых направляли, например, в театральные вузы, они сами не очень понимали, зачем их туда направляют. Их перебрасывали с подразделений, например, по борьбе с терроризмом, неожиданно направляли вот туда и говорили, ну вот теперь ты курируешь эту область. И они сами придумывали себе, чем они там будут заниматься. Там честные сотрудники пытались, например, придумать, что они будут помогать, не знаю, отлавливать незаконный оборот наркотиков. По крайней мере, они пытались заниматься чем-то реальным. Ну, люди, видимо, менее авантюрно настроенные. Может быть, просто сидели и получали там зарплату. Но, повторюсь, такое впечатление, что идея контроля появилась раньше, идеи, для чего, собственно, этот контроль нужен. А потом уже такое ощущение, что уже, скажем, в недавние годы, когда уже существовал на месте этот аппарат прикомандированных сотрудников, и уже освещенным временем традиции появились, что вот нам нужно обязательно контролировать эти сферы, это появилась идеологическая нагрузка, что теперь нам это оказалось нужно для того, чтобы эти структуры не использовались, как там выразился Михайлов, да, там, не знаю, для манипулирования общественным мнением и так далее. Но у меня ощущение, что это появилось не так давно.
Вот именно эта нагрузка.
Именно эта нагрузка идеологическая, она появилась не так давно, и вот она сейчас развивается. Повторюсь, потому что эти сотрудники присутствовали там, ну, я бы сказал, с начала 2000-х годов в рамках общей программы, что сотрудники ФСБ нам нужны везде, потому что нужно там собрать страну, нужно всех поставить под контроль и так далее. Никто тогда ясно себе не представлял, что с этим контролем делать, и чем вообще должны заниматься эти сотрудники ФСБ. Сейчас такое впечатление, что они наконец-то, в общем, поняли, чем они должны заниматься, получили вот эти инструкции, и, в общем, неудивительно, что инструкции эти вполне такого советского характера, потому что, собственно, где же еще им их брать? Вот они их достали, и теперь их реализуют.
Так, надо понимать, это связано там с событиями 2011-2012 годов, когда так резко политизировалась ситуация внутри России. Сейчас, по крайней мере, понятно, есть государство, которое говорит, что есть оппозиция, которая пытается развалить страну. Означает ли это, что, если следовать словам Михайлова, что сотрудники второй службы могут мониторить переписку, коммуникации и так далее и тому подобное, что сотрудники культуры, скажем, оппозиционно направлены, они под колпаком?
Ну, в общем, да, потому что дело в том, что внутри ФСБ существует список начальников подразделений, которые имеют право организовывать оперативно-розыскные мероприятия, то есть переводить на русский язык там, прослушку и слежку. И понятно, что служба по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом, собственно, это и есть вторая служба, а ее там, руководители ее подразделений входят в этот список, и они могут этими вещами заниматься. На самом деле выбивание полномочий, потому что давайте мы на всякий случай получим право организовывать прослушку и слежку и дадим его как можно большему количеству генералов. Это началось еще до протестов 2011-2012 года. Я помню, что, по-моему, это был 10-й, если не 9-й год, когда управление программ содействия ФСБ, то есть это структура, которая обычно контактирует с журналистами, туда в ее состав входит пресс-служба, начальник управления программ содействия получил, собственно, вошел в этот список и получил право организовывать прослушку и слежку. То есть еще тогда было выбито право на, соответственно, прослушку кого? Ну, единственное, с кем они общались с журналистами. Соответственно, речь шла о прослушке и слежке журналистов. Но, повторюсь, у меня ощущение было тогда, что они, скажем так, просто пользуясь тем, что есть такая возможность, выбивали себе полномочия. Просто на всякий случай. А вот сейчас уже, после протестов, ну и, конечно же, после 2014 года, после того, как в официальный оборот вошла риторика там, «национальный предатель» и так далее, конечно, это вот появилась та идеологическая нагрузка, и теперь, я так понимаю, что есть определенный карт-бланш и желание вот этим контролем заниматься, в том числе используя такие методы.
Правильно я понимаю, что существуют отдельные же как бы подразделения и, не то, и в составе ФСБ, и не только в составе ФСБ, по борьбе с терроризмом? Не знаю, есть контртеррористическая часть ФСБ, которая занимается, ну, ловлей шпионов, грубо говоря. То есть, как бы вот эта вторая служба, она находится между другими целенаправленно, узконаправленными службами, и фактически это сводится к тому, что они именно начинают нести вот такую функцию политического надзора.
Дело в том, что у нас эти вещи совместились. А совместились они прежде всего потому, что, ну, скажем так, это тоже идеологическая проблема. А пока в 90-е годы не было подразделений политического сыска, то понятно, что главным, там, ну, грубо говоря, для ФСБ главных задач было всего там две. Борьба со шпионом, борьба с терроризмом. Потом, когда появилась идея, концепция, что террористы, они прежде всего опасны не тем, что они, например, убивает много людей, а тем, что они могут поставить под удар политическую стабильность в стране, то было решено, что, воссоздавая подразделение по защите конституционного строя, то есть переводя на русский язык, по защите политического режима, нужно включить эти подразделения в антитеррористические структуры ФСБ. Поэтому у нас довольно уникальная ситуация. Вот эта служба вторая, она имеет такое длинное название. И она именно служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Внутри, конечно, есть более специализированные подразделения, например, управление по борьбе с политическим экстремизмом, совсем боевые подразделения, которые занимаются только терроризмом, в смысле только борьбой с терроризмом. Но, повторюсь, это до сих пор структура, которая должна одновременно заниматься борьбой с терроризмом и должна заниматься борьбой с экстремизмом и там, политическим сыском. все это совмещается в одну службу, вторую службу. Как сами, я так понимаю, сотрудники ФСБ себе это объясняют, что, ну, собственно, это изменилось еще в середине 2000-х, когда менялся закон о борьбе с терроризмом. Там было довольно четко прописано, что, собственно, мы должны считать теракт терактом только в том случае, если он угрожает политической стабильности. То есть все было сделано, все было перезаточено, и законодательство, и внутренние регламенты внутри ФСБ были переделаны под вот это понимание угрозы. То есть мы, отсчитывая, насколько какое-то явление опасно для страны, в зависимости от того, насколько это угрожает политической стабильности. Поэтому, собственно, две эти вещи совмещаются.
Я, честно говоря, себе представлял, что есть какое-то отдельное подразделение, скажем, ФСБ, которое занимается, например, угрозой исламских радикалов.
Входит во вторую службу. Это огромный такой главк, который включает в себя и людей, которые занимаются борьбой с терроризмом, и людей, которые занимаются политическим экстремизмом, в смысле борьбой с политическим экстремизмом, и политическим сыском. Все это одна структура.
То есть организационно режиссер Серебренников, который там известный режиссер, который работает в том числе и на Западе, грубо говоря, находится на одной доске с каким-то исламским радикалом, которого спецслужбы отслеживают, чтобы он не совершил теракт и не пропагандировал идеи какого-то исламского радикализма.
Один начальник одного подразделения будет заниматься и тем, и другим делом. Я бы так выразился. Конечно, внутри там есть специализация, повторюсь, но вся эта деятельность будет курироваться из одного фактически кабинета. Да? То есть один генерал отвечает и за противодействие вот этому виду угроз, и, собственно, будет заниматься делом Серебренникова.
С журналистом Андреем Солдатовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». От сноса памятников лидерам конфедерации времен гражданской войны в Соединенных Штатах до бурного конфликта вокруг фильма «Матильда» о Николае II и балерине Кшесинской. История в последнее время становится причиной общественных дебатов и столкновений в самых разных странах. Политика то и дело говорит языком истории, а историческая память становится полем глобальной битвы. Что происходит и каковы методы работы с фактами и мифами прошлого, особенно если речь идет о гражданских войнах, репрессиях и других болезненных и трагических событиях. Можно ли отвязать историю от актуальной политики? Почему преступления, как бы давно они не были совершены, следует называть преступлениями и никак иначе? Культуролог Николай Эпле, занимающийся в рамках исследовательского проекта фонда Генриха Бёлля сравнительным анализом моделей исторической политики в разных странах, размышляет над этими вопросами в интервью «Радио Свобода». С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
В связи с событиями вокруг памятников Соединенных Штатов, я бы хотел с памятников и начать. Смотрите, вот мы видим, что когда направление ветра истории меняется, фигура на постаменте начинает зачастую обозначать там для новых поколений нечто совсем иное, чем для тех, кто этот памятник когда-то поставил. В этом есть некая проблема или это вещь неизбежная, по вашему мнению?
Ну, тут позиция «за» или «против», мне кажется, в общем, странной, как у там исследователя языка спрашивать «за языковые изменения», он или «против». Это некоторый факт социологический, историко-культурный. Собственно, памятники по своей природе, да, это такие маячки, которые маркируют, да, то, что происходит в исторической политике государства и то, как это преломляется в обществе. Потому что, да, памятники – это все-таки монументальная пропаганда, это то, что обычно в руках государства. Ну, вполне закономерно, что когда государственная историческая политика меняется, когда в обществе идут какие-то с этим связанные процессы, эти маячки так и работают. То есть в какие-то моменты их ставят, в какие-то моменты к ним меняется отношение. Это процессы естественные и неизбежные. Другое дело, что в каких-то ситуациях, тут интересно сравнивать происходящее в Америке с происходящим в России. То есть ситуация, когда это, в общем, часть некоторой публичной политики, и когда это некоторая отдушина или, наоборот, дополнительный механизм в ситуации, когда этой публичной политики нет. Дело же не просто в том, что вот начались в связи с Трампом, с его какими-то высказываниями, в связи с беспорядками, с демонстрациями в Шарлоттсвилле. Эта тема идеологизировалась, и сразу, значит, началась рябь в этом самом публичном поле, и знаки стали меняться. Это очень интересный процесс. На самом деле эти памятники героям конфедератов ставились не просто вот после войны Юго-Севера, а потом отношение к ним менялось. Эти памятники изначально были инструментом политики. Всплеск установки памятников приходится на конец 19-го, начало 20 века, когда происходит всплеск борьбы за права афроамериканцев. И другой, тогда была создана ассоциация борьбы за права цветного населения, и это, соответственно, реакция на вот этот всплеск. И второе, это 60-е годы, когда, ну, собственно, уже в 20 веке вот этот вот всплеск борьбы за права.
А сейчас и маятник пошел в другую сторону.
Это продолжение того же процесса, потому что борьба продолжается. То есть нам отсюда кажется, что все права защищены, все нормально. Сейчас появляются новые какие-то общественные организации, которые говорят о том, что вот огромный процент афроамериканцев в тюрьмах, это связано не с тем, что они совершают больше преступлений, а это предвзятость со стороны там следственных органов и полиции, и так далее, и так далее. Этот процесс борьбы за права продолжается, и он дохлестнул до изменения более глубокой проработки, скажем так, да, отношения к этим самым героям конфедератов и переосмысление той истории, в рамках которой эти памятники были поставлены. Там это процесс, органическая часть некой публичной политики широкой. А у нас, как известно, публичной политики в России, я имею в виду публичной политики, в общем, нет, с ней проблемы. Общество из публичной политики выключено. И роль политики выполняет сейчас история, потому что это вот способ расставить акценты и так далее. И здесь памятники оказываются таким дополнительным ресурсом в руках государства на этом заасфальтированном поле дополнительно обозначить нужные, важные государству акценты. Отсюда вот там всплеск интереса, всплеск внимания к разного рода диктаторам и к Ивану Грозному, и к Сталину и так далее.
Чаще всего в качестве успешного такого примера, что называется, расчета со своим неблаговидным прошлым, приводят современную демократическую Германию, хотя там тоже было все, как мы знаем, достаточно непросто. Я бы хотел в этой связи спросить, толчком к выработке вот нынешней немецкой модели исторической памяти, которая, понятно, что основана в первую очередь на отторжении нацизма, российской идеологии, было в начале военное поражение, оккупация, а потом 40-летнее разделение страны, существовавшей в двух очень разных форматах. То есть, как бы сама политическая и историческая реальность заставляла немцев задуматься над проблемой исторической вины, ответственности, того, что с ними произошло. А если взять Россию, то распад Советского Союза, непростые 90-е годы, как бы к ним не относиться, там, к их разным аспектам, все это привело к противоположным результатам. Фактически происходит применительно к истории, ну, торжество в той или иной мере реваншизма в эпоху Путина. Чего не хватило России из того, что было у Германии. Я имею в виду в плане именно этого, ну, грубо говоря, я не очень люблю это выражение, но тем не менее, расчета с собственным прошлым.
Грубо говоря, да, вы сами сказали, военного поражения и распада государства и так далее. Я специально парадоксально отвечаю.
Что этот ответ очень многим не понравится.
Да. Модель Германии очень любима исследователями исторической памяти, потому что там очень в чистом виде вот это переосмысление видно. Но в том-то и проблема, что эта модель не слишком репрезентативная, потому что уникальная. Именно потому что вот эти вот обстоятельства, все перечисленные, ставят Германию в положение, ну, не то чтобы уникальное, но для того, чтобы так получилось, нужно, чтобы вот все эти вводные были. Как раз интереснее это ситуации, когда государство и общество оказываются перед необходимостью что-то делать с этим самым преступным прошлым без внешнего воздействия. Словно говоря, ну, очень много примеров в Латинской Америке и в Испании, где гораздо большую роль играет умолчание и забвение, и совсем не так здорово происходит переосмысление, но эти ситуации гораздо более для России полезны в смысле каких-то уроков, которые можно отсюда извлечь. Уникальность ситуации России еще и в том, что, да, по сравнению с, сколько там, 12 годами Третьего Рейха в Германии, мы имеем дело с диктатурой, которая продолжалась 70 лет, и от которой просто так взять и отказаться и переосмыслить, да, это не то, что гораздо труднее, это совершенно другие процессы и механизмы предполагают. По большому счету, если, да, речь идет в таких случаях о признании ответственности государства за нарушение прав человека или за террор, фиксация того, что государство вело себя как преступник и государственная политика строилась на, в общем, преступных принципах, такого рода фиксации касаются, в общем, по большому счету, всего советского периода.
То, что такого осознания не произошло, это связано с чем? С тем, что, по большому счету, правящий класс, как бы, ну, плоть от плоти того режима, или там какие-то другие причины?
Да, не произошло смены элит. Для того, чтобы вершить суд над прошлым, да, и высказывать оценку, в том числе юридическую, тому, что было, необходим некоторый общественный консенсус. Это происходит не сверху и не только сверху. Общество должно каким-то образом видеть, что вот это нечто новое, оно лучше. Не только потому, что перестают массово убивать. Обычно это все происходит плавно, и вот эти уходящие режимы, они уже ну, как брежневские, да, это уже что-то вегетарианское довольно. Но общество должно понимать, что, в общем, вот это новое, оно несет ему какое-то благополучие. Той же Испании это благополучие, в общем, экономическое, можно было вот как-то ощутить. И то, что в России экономические реформы не оказались успешными, а оказались шоком для общества. То, что у огромного количества граждан вот это вот новое стало ассоциироваться с новыми неприятностями, мешает вот этому самому консенсусу. Германия, демократизация на уровне общественном, признание преимущества демократии, демократических ценностей, случилось гораздо позже Нюрнберга и случилось в значительной степени в связи с началом какого-то экономического благополучия. И то, что у нас с этим проблемы, и то, что некоторую стабильность граждане начали ощущать с началом вот этой самой реставрации, да, скажем, чего-то советского, путинской, это объективно усложняет общественный консенсус по поводу того, что советская диктатура – это было плохо. А речь идет об установлении некоторой правды. Речь идет о том, чтобы показать, что вот мы живем среди этих трупов, да, непогребенных, неустановленных. Оказывается, что вот такая тихая гражданская работа по возвращению вот этой памяти, собственно, то, что государство воспринимает. Ну, я исхожу из того, что, как говорят все, кто с делом Юрия Дмитриева в нем разбирался, говорят, что это, в общем, дело политически мотивированное. То есть то, что государство воспринимает вот такую работу с памятью, как деятельность политическую, как деятельность, угрожающую тому историческому дискурсу, который у нас есть, склоняющемуся к ценностям сильной руки и так далее, говорит о том, что вот такого рода общественная работа важна, как, собственно, средство разорвать этот вот заговор молчания. В том-то и проблема с нашим государственным отношением к прошлому, что это, ну вот как уже было сказано, замена политики. Это не, собственно, разговор о прошлом, а это разговор о настоящем с привлечением образов прошлого. И в этом смысле нарратив, скажем так, связанный со Сталиным, и нарратив, связанный с Лениным и революцией, они принципиально разные. И государство к ним относится принципиально по-разному. Потому что вот этот вот язык Сталин, условно говоря, это язык говорения о сильной руке, о борьбе с врагами внешними и внутренними, о победах через сверхусилия и о том, что интересы государства выше интересов частного человека, но зато это оправдывается, значит, невероятными успехами в индустриализации и победой над Германией. Я говорю о мифе. Язык и миф, использующий Ленина и революцию, гораздо более проблематичная тема, потому что Ленин, да, это агент Германии, это гражданская война, это, вообще говоря, смена власти, это проигрыш в войне в Первой мировой, это разруха и раздрай. Именно поэтому какого-то отчетливо понятного акцента, который хочется государству сделать на 17-м годе, его нет. Мы видим с этим связанные только очень странные, очень расплывчатые, именно потому что нет этого отчетливого месседжа, разговоры. В частности, вот это было так довольно отчетливо сказано, когда открывался храм, посвященный новомученикам в Москве на Сретенке. Было сказано о том, что вот мы вспоминаем 17-й год, президент об этом говорил на открытии храма. Это тема примирения. О 17-м годе нам важно думать в аспекте национального примирения. И вот мы ставим храм новомученикам, это, значит, такой храм примирения. Этот месседж очень размыт. То есть нам примерно говорят о том, что стоит вспоминать о том, что мы наследники разных Россий. России Николая II, России, где были и красные, и белые. Вот как бы. То есть это такой дискурс, позволяющий не делать исторических выводов, не выносить оценок, кто прав, кто виноват.
А вы считаете, это жизнеспособный подход?
Невозможно забыть о совершенных преступлениях. Невозможно просто сказать, что давайте мы об этом забудем, потому что вот как приведенный пример Испании говорит, об этом можно договориться помолчать, но рано или поздно скелеты из шкафа вылезают. Особенно, когда речь идет о там, сотнях тысяч и миллионах жертв. Невозможно строить разговоры о примирении без квалификации преступления как преступления, террора как террора, и не просто квалификации, а какой-то реальной политики, компенсаций, юридической квалификации или приговоров, или иллюстраций тем, кто, значит, в этих преступлениях виновен. Это память о преступлениях, вот это зерно продолжающейся холодной гражданской войны, оно не теряет силу, оно просто временно опять закапывается в землю, и эта проблема просто откладывается. Поэтому разговоры о примирении без признания преступления преступлениями – исторический опыт. Опыт других стран говорит, что это невозможно. Эти опасные темы можно только отложить, но их разрушительный потенциал при этом может не ослабевать, а даже наращивать.
Ярослав Шимов беседовал с культурологом Николаем Эпле, исследователем моделей исторической политики в разных странах мира. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Более 600 тысяч россиян выступают за выдвижение оппозиционера Алексея Навального на пост президента страны. Именно столько человек зарегистрировались на сайте «Политика», чтобы перед выборами в будущем году оставить подписи в его поддержку. Навальный заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в декабре прошлого года. Сейчас по всей России открыты почти 80 штабов оппозиционера. В Кремле ранее назвали странным намерение Навального баллотироваться на пост президента из-за вынесенного ему обвинительного приговора по так называемому делу Киров-Леса. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что Навального допустят к выборам только если, цитата, «произойдет чудо». В Петербурге в ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в окна студии «Линдок» режиссера Алексея Учителя. Никто не пострадал. Как сообщает «Фонтанка», бутылки попали в стену и окна, которые были заложены изнутри, кирпичами для звукоизоляции. В результате пожар не распространился внутрь здания и был быстро потушен. Руководство «Линдок» обратилось в прокуратуру с требованием защитить студию от вандалов. В полиции не исключают, что к нападению могут быть причастны противники выхода фильма «Матильда» Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Ксишинской. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин удалил свой аккаунт с сайта стихи.ру, где он публиковался под псевдонимом Станислав Струневский. Кроме этого, была удалена страница Струневского на сайте ВКонтакте, где Бастрыкин также публиковал свои стихи. На это обратило внимание издание «Медуза». Оно отмечает, что стихи главы Следственного комитета еще доступны на сайте ruizdat.ru. О том, что Бастрыкин пишет стихи, стало известно 25 августа. 10 произведений главы Следственного комитета, опубликованных от имени Станислава Струневского, посвящены Алексею Навальному. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Близится начало учебного года. В Москве управляющий совет школы номер 2107, расположенный около Московской соборной мечети, принял решение перенести День знаний с 1 на 4 сентября. В первый день осени мусульмане будут отмечать праздник Курбан-Байрам. Городские власти перекроют улицы Мещанского района, чтобы верующие могли совершить утренний намаз. Родители школьников, которых опросил мой коллега Мумин Шакиров, отнеслись к переносу начала учебного года с пониманием.
Дети рады. У меня просто сын еще в 11-й в эту же школу ходит.
Дети рады чему?
Тому, что перенесли на 4 сентября. У меня ребенок один в первый идет класс, другой в 11-й. И меня, честно говоря, это не раздражает.
Если мусульманский праздник, он является плавающим, он также может попасть на любой другой праздник. Здесь в этом нет ничего. Это вопрос отношения как бы к 1 сентябрю и к мусульманскому празднику.
У вас толерантное
отношение. Да, у меня вполне толерантное. Каждый имеет право как бы отмечать тот или иной день. Все, спасибо, а то я опаздываю.
Вообще в течение года очень часто перекрываются улицы.
Вас это раздражает?
Ну, если честно, то да. Хотя я очень толерантна. Мы сами не славяне, но мне кажется, что это чересчур.
4 сентября, я думаю, будет это более правильный вариант его перенести и все-таки создать праздничную атмосферу, не отвлекаясь на какие-то такие моменты, когда мы будем тут видеть большую толпу людей, которая будет спешить со своим праздником, а концентрироваться непосредственно только на школе, на празднике и на положительных эмоциях.
Знаете, мы просто живем здесь рядом, и каждый раз, когда перекрывают все дороги, все пути, когда проводится праздник, это заставляет массу неудобств. И даже дело не в том, что много верующих мусульман, а дело в том, что наши власти, наверное, наши правоохранительные органы не могут организовать движение, не могут организовать собрание, да, очень грамотно. И они предпочитают просто где-то перекрыть, кого-то подвинуть, вместо того, чтобы решать вопросы, делать свою работу и как-то регулировать это. Вот это, наверное, возмущает больше всего.
что делать? К сожалению, мы живем, видите, в таком государстве, что надо же уважать всех верующих. Перекроют, перекроют. Никто не виноват, что здесь мечеть построят. Нет, я говорю правду, потому что, ну, просто какие-то вещи, которые раньше возмущали, например, а сейчас просто все с ними смирились, и смысла обсуждать все равно это не отменится.
С родителями учеников школы номер 2107 в Москве, расположенной около Московской соборной мечети, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Этим летом была уволена вся балетная труппа Консерваторского театра в Петербурге, который руководил известный хореограф Олег Виноградов. Уничтожение балетной труппы, единственной в мире консерватории, имеющей свой театр, это одна из многих проблем учебного заведения. Татьяна Вольская беседует с композитором Сергеем Слонимским, музыковедом Раисой Слонимской и председателем Союза композиторов Петербурга Григорием Корчмаром. Все они преподают в консерватории Петербурга.
Наш разговор происходит на берегу Финского залива, в Репино, в Доме творчества композиторов. Сергей Михайлович, как вы считаете, что происходит с консерваторией?
Затянувшийся ремонт. 3 или 4 года назад нам еще при прежнем ректоре представили руководство строительства, которые занимаются ремонтом. Нам сразу не понравились эти люди, и мы, значит, говорили на этом же собрании, что этот ремонт надо делать так, как в Московской консерватории, не закрывая вуз, а поэтапно, по этажам. Но эти уперлись как бараны, а через год или два их самих сняли. Сменили руководство. Новое руководство этой конторы, оно, значит, естественно, новые сроки теперь уже до середины 2019 года.
А когда первоначально обещали завершить ремонт здания консерватории?
Из уст ректора я слышал, он мечтает о том, чтобы полноценные занятия в нашем новом старом здании начались бы с сентября вот этого 2017 года.
Сергей Михайлович, так что же с театром все-таки?
Театр формально пока что он принадлежит консерватории, просто здание не отремонтировано, поэтому негде проводить спектакли, пока они не кончат ремонт.
Но все-таки труппу балетную уволили, да?
Олег Виноградов, крупнейший наш балетмейстер, то, что его не приглашают ни в один театр города и страны, это позор. То, что он где-то там в Астрахани, Улан-Удэ, это же просто смешно, что его фамилию вычеркивают даже там, где он автор либретто, условно говоря. Понимаете, поэтому личные счеты у нас в стране настолько они воспалены, что, так сказать, просто работать почти невозможно. На самом деле происходит вот что. У нас считается, что один дирижер, один пианист, один скрипач, один виолончелист. Если их осыпать наградами, все время следить за тем, чтобы там были миллионы и миллионы, то вся страна должна быть довольна, и вся серьезная музыка уже, значит, окуплена. Дальше можно заниматься чем угодно. В Сочи посылать там деньги или в Луганск, в Сирию. Я не против, это дело государственное, я не государственный человек. Но плохо другое, что при этом не обращается внимания, что серьезная музыка не состоит из одного дирижера, одного пианиста, одного скрипача и одного альтиста, а что это всегда в огромной стране это какой-то очень серьезный коллектив, и особенно если касается консерватории, то есть две консерватории. Наша и московская, которые должны иметь особый статус, и должен быть статус не номинальный, а финансовое обеспечение. Я лично всем доволен. У меня личных претензий нет. Я абсолютно патриот своей страны и патриот своей консерватории. Я не езжу за границей, не являюсь иностранным агентом ни в какой степени. Лето провожу в Репино. Стараюсь никуда не ездить, потому что я обломов по натуре. Но за державу мне обидно кое в чем.
Григорий Вольфович, а вот как вы считаете, для вас вот это увольнение труппы, оно о чем-то говорит?
По-моему, это событие, конечно, экстраординарное, потому что увольнять скопом около 80 человек и вообще расформировать целое отделение, такого я не припомню. Каковы причины, мне неизвестно, но сигнал, конечно, это очень плохой. И если это начало разгрома театра, то мне просто очень обидно. Театр этот с большими традициями, славной историей, он очень нужный. Достаточно сказать, что лично я, попав в Ленинград из другого города, в 10-летнем возрасте вообще впервые приобщился к опере в этом театре. Я бегал на вечерний спектакль, вот первый был «Свадьба Фигаро» Моцарта. Прежде всего, это замечательная школа для будущих оперных певцов. И то, что сейчас, скажем, есть Академия молодых оперных певцов в Мариинском театре, на мой взгляд, это хорошо. Но это, во-первых, не то же самое. А во-вторых, почему не могут мирно, параллельно существовать две такие организации? Очень важно то, что вот в репертуаре этого театра всегда было достаточно много современной музыки. В том числе, скажем, очень приятная была ориентация на детскую аудиторию. Много было детских спектаклей. Постоянно появлялись имена современных петербургских композиторов. Вот, например, хор этого театра в прекрасной форме. Вот недавно они на открытии музыкальной весны нашего фестиваля выступали в Большом зале и замечательно спели трудную хоровую партию в оратории Вадима Салманова «12». Время такое тяжелое, что нам надо сохранять то, что было, то, что есть. Потому что все, что рушится, потом уже не восстановить. А на этом месте ничего путного не создают.
У вас есть подозрение, что увольнение коллектива балета – это может быть началом вообще конца театра?
Но как это может быть? Он называется «Театр оперы и балета». Теперь, значит, он будет называть «Театр оперы». И потом, если это оперный театр, он обязательно включает балет. Назовите мне какой-нибудь оперный театр, где нет балета. Потому что симптомы очень тревожны.
Раиса Николаевна, вас тоже тревожит эта ситуация?
Это болезненная тема, действительно. Тем более, что я очень хорошо помню студенческой скамьи, как начинал свою деятельность. Оттуда начинаются ведь не только истоки оперные, но и балетные истоки. Театр Эйфмана начинался именно из студии. И я проходила все репетиции и смотрела его как раз «Икара», которую он ставил, Борис Эйфман, музыка Чернова, на сцене именно этого театра. И вот эти премьеры, эти открытия, зарождение новых имен, новых талантов, вот это самое ценное, мне кажется, и самое важное, которое надо не только беречь, но и всячески поддерживать и развивать. А если оно губится сейчас, то что может быть дальше?
Сергей Михайлович, вам тоже кажется, что и театр может погибнуть?
Такое положение, когда каждый раз не знаешь, будет ли зарплата служащим самой консерватории или не будет, то надо прежде всего говорить о самой консерватории, потому что там малоблагополучное положение. Относительно профессоров у меня лично нет претензий, зарплату платят сколько могут, а вот у нас есть такие службы, как концертный отдел замечательно работает, библиотека, вот недавно, кстати, там неизвестно ранее сочинение Стравинского обнаружили, рукописный отдел, лаборанты, без них мы работать не можем, они получают какие-то жалкие весьма суммы, гораздо раз в 10 меньше, чем зарплата любого сантехника, и, естественно, они могут разбежаться, а без них вся консерватория рассыпется. Мы люди сдержанные и, в общем, не жалуемся. Один раз написали президенту и попросили справедливую вещь, что наша консерватория вместе с Московской должна иметь особый статус. После этого получил нагоняй почему-то наш ректор консерватории за это письмо, Алексей Николаевич Васильев. Относительно министерства у меня, опять-таки, личных никаких претензий нет, я просто никого лично не знаю, кроме заместителя министра господина Аристархова, который как-то выступал и обещал хорошие вещи, произвел хорошее впечатление. Я был знаком со всеми министрами культуры, начиная с Фурсовой, с 68 года. Единственный министр, с которым я не знаком, это господин Мединский. Ну, ему неинтересно, на здоровье. Я ничего у них не просил и никаких отказов не получал. Этот театр консерватории, вообще говоря, там, конечно, в дальнейшем, надеюсь, он не станет 10-м залом какого-нибудь другого театра, останется при консерватории, как это полагается. Вот. Но хотелось бы, чтобы там усилили экспериментальную часть, то есть работу с молодежью, молодежная студия. Афиша не должна дублировать афиши академических театров. Хотя я понимаю, что там должны быть и спектакли, которые готовят молодых артистов к участию в таких запетых премьерах. В этом театре ничего постыдного нет, что там будет аренда. Потому что Московская консерватория, она чем живет? У них есть большой зал консерватории, в котором далеко не одни педагоги и студенты выступают, а, собственно говоря, артисты со всей страны и из-за рубежа. Они получают таким образом достаточную прибыль для того, чтобы держаться на плаву в смысле финансового обеспечения, вот я повторяю, работников консерватории.
А у нас нет такого источника,
да? А у нас этот источник – театр. Он и был. И вот если мы лишимся этого источника, это будет несправедливо. Конечно, он и в этом смысле тоже должен нас питать. С одной стороны, творчески, как экспериментальная студия. Ну, вот там ставили, скажем, в свое время оперу Шебелина, «Угрощение строптивой», которая нигде не шла, шли какие-то молодежные балетные постановки. Это все хорошо. Я должен сказать, что у нас все исполнительские факультеты консерватории, которые готовят артистов для всей страны, а не только для Мариинского театра или какого-нибудь еще другого, другого. Все страны и театры, и филармонии. Например, два оркестра филармонии целиком укомплектованы из выпускников нашего оркестрового отделения. И филармония это понимает, ценит. Четыре дирижера во главе с Тимиркановым, которые там работают, они сотрудничают с консерваторией. Просто наше уважаемое руководство страны не в курсе дела, что в филармонии на нормальном концерте бывает всегда аншлаг. И в большом, и в малом зале. Понимаете, царь-император, при всех его минусах, я не монархист, он ходил на концерты и, значит, в театр ходил больше на оперы Чайковского, потому что он не любил сочинения Римского-Корсакова и Мусоргского, но сочинения Римского-Корсакова и Мусоргского шли в Мариинском театре, а не только сочинения Направника, главного дирижера, которого Шаляпин, например, вообще не пел. Есть определенное недопонимание, с моей точки зрения, что перед выборами, если тех четырех музыкантов, которых я назвал без фамилий, и еще, так сказать, всю эстраду, всю попсу, значит, обеспечить миллионами, то вся страна будет голосовать как надо. Да нет, вовсе не так. Здесь я процитирую замечательного поэта-барда Тимура Шаова. У него есть чудное стихотворение, которое он поет, называется «От классики тоскуя». «Дайте, Грига, Бога ради, дайте, дайте нам Скарлатти». Отвечают злые дяди, что Скарлатти не в формате, что у Грига низкий рейтинг, что он нуден, ради бога. А послушайте вы, дети, композитора крутого. Вот еще в другом месте, если бы пришел Иоганн Штраус и принес новый вальс, то ему бы сказали: много вас тут. Сперва ты, дядя, проплати, а потом уж свой си-бемоль крути. Вы прекрасно знаете, что по первым каналам телевидения классическая музыка исключена просто полностью. Она звучит только на канале «Культура». И вот в этом я вижу причину. Не в том, что именно в министерстве какой-нибудь один дядя не хочет консерваторию субсидировать. Они искренне думают, что классическая музыка не нужна народу, населению. И огромную совершают ошибку, потому что те, кто с детства приучается играть Скарлатти, Грига, Стравинского, Веберна и Баха, они никогда не будут ни террористами, ни хулиганами, ни бандитами, не понимаете, продажными такими политиками.
С композитором Сергеем Слонимским, музыковедом Раисой Слонимской и председателем Союза композиторов Петербурга Григорием Корчмаром беседовала Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы», которая впервые выйдет в эфир 1 сентября в 17 часов по московскому времени. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня гибели принцессы Уэльской Дианы в автокатастрофе в Париже. Машина, в которой ехала Диана вместе со своим другом Доди Альфаедом, пыталась уйти от преследовавших ее папарацци и врезалась в опору в туннеле под мостом Альма на набережной Сены. К Кенсингтонскому дворцу в Лондоне сегодня люди принесли цветы, свечи и записки. Особняк был резиденцией Дианы вплоть до ее смерти. Накануне дворец посетили сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри. Однако официальные траурные мероприятия королевская семья не запланировала. 1 сентября 1997 года гибели принцессы Дианы был посвящен специальный выпуск программы «Радио Свобода. Континент Европа». Ее вели Ирина Лагунина и Елена Коломейченко. Фрагмент этой программы мы предлагаем вашему вниманию.
Всю ночь с воскресенья на понедельник в Лондоне горели траурные огни свечей. О трагедии, случившейся в Париже, наш корреспондент Дмитрий Савицкий.
Последняя августовская суббота в Париже заканчивается поздно. Тротуары забиты толпами загорелых, отдохнувших людей, а проезжая часть – машинами. Гостиница «Ридс», одна из самых престижных в мире, принадлежит семье Доди Эльфаеда. Чтобы не застрять в транспортной пробке, тяжелый Mercedes-Benz 600 с принцессой Дианой и Доди, которые, кстати, сели в машину, стоявшую у служебного входа Рица, чтобы хоть как-то отделаться от большей части фотожурналистов, Mercedes, проскочив через Риволи и площадь Согласия, нырнул в подземный туннель, шедший на запад Парижа, параллельно Сене. Я 11 лет проработал во французской прессе. Три последних года не только как журналист, но и как фотограф. Я довольно быстро понял, что роль фотоохотника мне не подходит. И лишь два или три репортажа, преимущественно в США, сделал в традиции папарацци, отслеживая, выжидая и снимая на ходу. Слово «папарацци» придумал в 60-м году Федерико Феллини. Во время съемок «Сладкой жизни» нужно было дать какое-то новое слово этим волкам и волчатам, гонявшимся по Риму за скандинавской секс-бомбой. С тех пор папарацци вошло в обиход и стало обозначать ту категорию фотожурналистов, что преследует знаменитостей, пытаясь сорвать большой куш в мире популярной прессы. В освещенном желтыми противотуманными лампами туннеле 7 мотоциклистов нежеланным экскортом висели на хвосту «Мерседеса». За рулем был шофер службы безопасности гостиницы «Риц». Полупустой туннель был идеальным местом для того, чтобы оторваться от преследователей и выскочить на мост Альма. «Мерседесу» потребовалось несколько секунд, чтобы набрать скорость в 160 км в час. Затем, по причине пока неизвестной, он ударился о левую колонну туннеля, и его, смяв мощную машину в гармошку, отшвырнуло и ударило о правую стенку туннеля. Доди был мертв, Диана смертельно ранена. Папарацци, вместо того, чтобы попытаться оказать первую помощь, щелкали фотокамерами. Мертвый свет фотовспышек растаскивал последние кадры жизни самой популярной женщины на планете. Вдалеке уже слышался вой полицейских машин и машин самю скорой помощи. Некоторые обозреватели называют гибель принцессы Дианы современной греческой трагедией. Сказочная принцесса, венчающаяся с наследником британской короны, идиллическая пара Чарльз и Даяна на фоне зеленых холмов провинции или на палубе королевской яхты «Британия», рождение детей, охлаждение в отношениях между супругами, измены, любовники и любовницы и, наконец, публичное признание Чарльза, как и Даяны, о настоящем состоянии дел, решение королевы о разводе, потеря Даяны и королевского титула и, наконец, ее горькие и недавние слова о том, что лишь судьба ее детей вынуждает ее жить в Великобритании. Плюс новая любовь. Отец – египетский миллионер, владелец лондонского Харродса и парижского Рица, по слухам повлиявший на уход с политической сцены самого Джона Мейджера, и сын – 40-летний плейбой, бизнесмен и кинопродюсер. И весь этот жизненный маршрут с момента помолвки с Чарльзом и до смерти, вернее, и после смерти, сопровождался, как жизнь в тундре, роем мошки и комаров, щелканием фотокамер и треском фотовспышек. День и ночь, месяц за месяцем, год за годом. Это отдельная тема от самой трагедии «Леди Ди», Доди Альфаеда, безымянного водителя и Тревора Рис-Джонса, телохранителя принцессы, перемолотого в фарш, но живого. И здесь начинается то, что никогда не кончалось. Политическая игра и игра финансовая. Цепочка к папарацци, затравивших таки Диану, идет от читателей, от каждого, кто покупает эти так называемые «people», популярные газеты и журналы. Читатели разожгли аппетит прессы к скандальным снимкам. Читатели, жадные до деталей чужой жизни, живущие в приглядку, полные зависти и обожания. Все остальное лишь бизнес. Рынок создают те, кто покупают. И здесь начинается новая история, опасная для многих. Покончить с исследовательским журнализмом, дать возможность звездам и политикам оставаться в тени. Самый жесткий закон об охране частной жизни во Франции. Журналисты здесь охотятся за иностранцами, но не за французскими звездами, политики или магнатами большого бизнеса. Они знают, здесь дома это слишком опасно. Жизнь Митерана тому иллюстрацией. Лишь после его смерти появилась единственная робкая фотография его дочери. В отличие от англичан или американцев, французы почти ничего не знают о нравах тех, кто ими правит. Именно поэтому страна так заполнена сплетнями и слухами. Ограничения свободы прессы вряд ли будут осуществлены в англосаксонских странах. Папарацци будут продолжать выполнять свою грязную работу. Мы будем продолжать узнавать, кто же на самом деле герой политической или киносцены. Но какие-то нормы должны быть введены. Или же частное лицо, если у него нет своего полицейского аппарата, должно получить право защищаться. Что касается прессы в целом, то для нее настал золотой момент. Похороны «Леди Ди» удвоят и утроят тиражи. Во время войны в заливе многие журналы залатали бюджетные дыры. Дмитрий Савицкий для «Радио Свобода», Париж.
Ну а теперь попросим Наталью Голицыну из Лондона рассказать о жизни принцессы Дианы, девочки из аристократической британской семьи, ставшей народным кумиром, народной принцессой и не только в Британии. Испанская «Мунда» назвала Диану «королевой сердец». Британская «Гардиан» написала о трагической жизни и еще более трагической смерти принцессы. Итальянская «Република» подчеркивает, что Диана давно стала символом эпохи. Французская «Суар» говорит о сказке, завершившейся кошмаром. Итак, Наталья Голицына.
Принцесса Диана, до замужества леди Диана Фрэнсис Спенсер, родилась 1 июля 1961 года в имении своего отца Сандригами. Она была третьей дочерью графа Спенсера. Род Спенсеров связан родственными узами с английскими королями Карлом II и Яковом II из династии Стюартов. Среди предков Дианы встречаются и такие исторические личности, как герцоги Бетфорд и Малборо. В семье Спенсеров существует давняя традиция службы при королевском дворе. Диана Спенсер училась в обычной провинциальной английской школе, а затем в школе для девочек в Швейцарии. В школе у нее проявилась заметная склонность к музыке. Друзья считали ее прекрасной пианисткой. В 79 году 18-летняя Диана начала работать воспитательницей одного из лондонских детских садов. Примерно тогда же ее старшая сестра, леди Джейн Фэллоуз, познакомила ее с наследником британского престола принцем Чарльзом, который был на 13 лет старше Дианы. В феврале 81 года было объявлено об обручении 19-летней Дианы и 33-летнего принца Уэльского. В июле того же года состоялась их свадьба. Венчание Дианы и Чарльза проходило в Лондонском соборе Святого Павла. Их свадьба превратилась в национальный праздник. 600 тысяч лондонцев выстроились на пути кортежа с новобрачными от Букингемского дворца до собора Святого Павла. Свадьбу наследника британского престола наблюдало по телевидению более миллиарда человек на всех континентах. В июне 82 года Диана родила первого сына, принца Уильяма, который должен наследовать британский престол после своего отца. В сентябре 84-го на свет появился второй сын, принц Генри. Со времени своего замужества принцесса Диана активно исполняла протокольные обязанности члена королевской семьи, представляя британскую корону на разного рода официальных церемониях. В 83-м году она впервые сопровождала своего супруга, принца Уэльского, во время его официальных визитов в Австралию и Новую Зеландию. На протяжении многих лет имя принцессы Дианы было тесно связано с миром высокой моды. Она покровительствовала британским модельерам. Многие известные дамы моды создавали специально для нее свои лучшие модели. Огромное внимание принцесса уделяла благотворительности. Она была тесно связана со многими благотворительными организациями. Некоторые из них она возглавляла. Диана активно участвовала в кампаниях по борьбе со СПИДом, занималась проблемами детей-инвалидов, а в последнее время включилась в кампанию по запрещению использования мин. Ее любовь к музыке вылилась в неустанную работу по организации музыкальных фестивалей и поддержке оркестров и балетных трупп. Она была патроном Уэльской оперы, Лондонского балета, Королевской музыкальной академии. В конце 80-х годов поползли слухи о неблагополучии в королевском семействе. Слухи эти обросли фактами, когда в 92-м году в свет вышла первая обширная биография принцессы Дианы. Ее автор Эндрю Мортон, ссылаясь на Диану, утверждал, что она несчастна в браке и что она даже пыталась покончить с собой. В последовавшем после этого телевизионном интервью принц Чарльз признал, что на протяжении всего своего брака с Дианой был тайно связан с другой женщиной, Камиллой Паркер-Боулс, роман с которой длился почти 20 лет. В ноябре 95-го Диана также решила высказаться в телевизионном интервью, широко транслировавшемся во всем мире. В этом сенсационном интервью Диана поведала миру о фактическом распаде ее брака с Чарльзом, об отчаянии, которое ее охватило, когда она узнала об измене мужа. В августе прошлого года последовало официальное заявление Букингемского дворца о разводе принцессы Дианы и принца Чарльза. Диана заявила тогда, что это самый печальный день в ее жизни. Летом этого года в прессе широко комментировался неожиданно вспыхнувший роман Дианы и Дози Альфаеда, голливудского кинопродюсера арабского происхождения. Друзья Дианы утверждали, что за этим стояло искреннее и глубокое чувство. Диана была знакома с Дози более 10 лет. Уже в июле возникли неподтвержденные слухи об их возможном браке. В течение последних 5 недель Диана и Дози трижды отдыхали вместе на юге Франции и в круизах по Средиземному морю на яхте Эльфаеда-старшего. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, до глубины души потрясенной смертью Дианы, назвал ее «народной принцессой», которая навсегда останется в сердце и памяти народа Великобритании. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Когда принцесса Диана еще только набирала популярность в прессе и в обществе, она сказала мимоходом журналистам: «Вы знаете обо мне все, кроме одного. Вы не знаете, какие чувства у меня сейчас в душе. И я вам этого не скажу».
Это был фрагмент специального выпуска программы «Радио Свобода. Континент. Европа», посвященного гибели принцессы Уэльской Дианы ровно 20 лет назад, 31 августа 1997 года. Программу вели Ирина Лагунина и Елена Коломейченко. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 31 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.